ну, безусловно, важны результаты, но все-таки акцент делается на то, как правильно, современно проводит занятия современный педагог. И, соответственно, у нас есть такая проблема, когда педагоги, имея несколько лет, 5, 10, 15, высшую квалификационную категорию, подавая документы вновь, не получают этой категории только лишь потому, что ну, сравниваются другие вещи. Вот мы пытались 2 года до педагогической общественности это донести, что прежде всего мы смотрим не на результаты, не на столько результатов, сколько на то, как вы проводите занятия. Но не все педагоги у нас это понимают. К сожалению, в прошлом году сложилась печальная тенденция, когда практически на заседании каждой аттестационной комиссии 1, 2, 3 педагога дополнительного образования не проходили успешно аттестацию, точнее сказать, мы не присваивали им ту категорию, которую они хотели. Безусловно, мы анализировали эту ситуацию и в целом работу аттестационной комиссии, и почему именно с этой категорией педагогов у нас такая неуспешная картина складывается. И вот те выводы, которые аттестационная комиссия делала, я вам сейчас в ближайшее время сообщу. Напомню, что в соответствии с действующим порядком у нас с вами 2 вида аттестации. Вот это ноу-хау, которое вступило в силу с 1 января 2011 года, теперь трансформировалось после вступления в силу нового закона об образовании, в то, что мы имеем по факту не 1 из 2 аттестаций, а 2. С 1 сентября 2013 года аттестация на соответствие занимаемой должности становится обязательной для всех педагогических работников. Не для тех, кто не имеет первую или высшую квалификационную категорию, а для всех педагогических работников. Второй вид аттестации на квалификационную категорию продолжает оставаться добровольным, но для общего образования, скажем так, можно назвать это принудительно добровольным, потому что если мы говорим о требованиях, которые предъявляются сегодня федеральным государственным образовательным стандартам к общему образованию, то руководитель не имеет права допускать до образовательного процесса педагога, не имеющего квалификационную категорию. Вот как хочет, так и понимает. Добровольно, принудительно или добровольно. Но в части дополнительного образования у нас ни стандарта, ни этой нормы нет, поэтому у нас 2 вида аттестации. На обязательную аттестацию мы заявляемся с помощью руководителя, то есть здесь педагог не инициирует аттестацию, все делает администрация образовательной организации. На добровольную аттестацию полный пакет документов готовит сам педагог. Сейчас от руководителя даже представления не требуется. Максимум, что, к чему вы прикладываете, скажем так, свою руку, это к подписи, заверению документов, копии документов, и к той информационной справке, которую сегодня вы подписываете, подтверждаете, что там написано. Для обязательной аттестации, я уже несколько раз сказала, что она обязательна для всех, но тем не менее есть исключения. Обязательной аттестации не подлежат педагогические работники, которые не имеют стажа работы в данной должности. И я еще раз акцентирую внимание именно на такой формулировке: не работы в моем учреждении, да? Не работы вообще, а именно в той должности, в которой педагог аттестуется. Вот для педагогов учреждений дополнительного образования очень характерно совместительство нескольких должностей. Может быть методист, педагог-организатор, и он же педагог дополнительного образования. Так вот, коллеги, по каждой занимаемой должности должна быть проведена процедура аттестации, и, соответственно, вы смотрите по каждой должности, есть ли стаж работы в этой должности, суммируя его вообще, то есть не только в вашем учреждении. Допустим, педагог работал методистом 1 год в каком-то учреждении, переехал, поработал 5 лет педагогом дополнительного образования, пришел к вам, вы его приняли методистом. Соответственно, у него стаж работы в этой должности только 1 год. И вы его не можете пока аттестовать. Вот пока суммарно не будет 2 лет, это может быть не 1, не 2, даже не 3 учреждения. Но в данной должности важно, чтобы было 2 года. Вот тогда уже у вас наступает момент обязанности аттестовывать его на соответствие занимаемой должности. Не подлежат аттестации на соответствие также беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, или, ну, естественно, по завершению им до 3 лет. Что касается ограничений, которые предъявляются квалификационным категориям, то для первой квалификационной категории никаких ограничений нет. Никаких, в том числе и возраста, вот то, о чем я вам пространно говорила, про 2 года. И на это надо обращать внимание, потому что это один из мотивов, скажем так, для молодых специалистов двигаться профессионально, развиваться дальше. У нас почему-то принято выдерживать, скажем так, молодых специалистов, которые приходят к нам в образовательное учреждение, 2-3 года, чтобы он наработал результаты. Для первой квалификационной категории, коллеги, сегодня требования таковы, что нет необходимости представлять систему работы. Важно, чтобы он демонстрировал умение работать в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляются к его образовательной деятельности. Ни распространения опыта, ни стабильных многолетних результатов обучения воспитанников и детей. Сегодня в первой категории таких требований не предъявляется, поэтому молодой педагог, пришедший в образовательное учреждение, имеет право претендовать на первую квалификационную категорию даже через год. Я обращаю внимание на это, потому что очень часто обрубают крылья нашим молодым специалистам. А вот для высшей квалификационной категории есть ограничения в новом порядке. На нее не может претендовать педагог, не имея первую. То есть такая последовательность теперь заложена в порядке. Ну и хочу обратить ваше внимание на то, что мы, конечно же, как руководители с вами должны управлять процедурой аттестации, особенно в части отслеживания сроков окончания действия квалификационных категорий. Ну, с точки зрения эффективности использования финансовых средств, вы должны понимать, что действие квалификационной категории по истечении ее, да, влечет за собой изменение условий оплаты труда работника. Ну, а в большей части это наша, скажем так, медлительность, нерасторопность педагогических работников, которые не своевременно подают документы для того, чтобы подтвердить свою квалификационную категорию, очень часто приводит к тому, что они не могут подтвердить, хотя достойно могут претендовать в свою высшую категорию. Я сейчас говорю о тех случаях, когда педагог, ну уж я не знаю, вспоминает, не вспоминает, но по ряду причин мы слушаем разные версии. Есть версии, что можно и не один платочек слез туда поместить, но тем не менее. И сдаю документы уже тогда, когда, допустим, вот завтра у меня срок действия высшей категории заканчивается, а я сегодня сдал. Мы, конечно же, ну, гуманным способом принимаем эти все документы, находим такую лазейку, но, коллеги, с завтрашнего дня у него высшей квалификационной категории нет, и, соответственно, оплата должна проводиться уже без учета повышающего коэффициента 20%, да? Но хуже, когда у него сегодня заканчивается категория, а он завтра подает документы. Мы у него просто их не принимаем. И даже при наличии результатов, соответствующих требованиям высшей квалификационной категории, он вынужден проходить аттестацию на первую категорию. Наши педагоги, которые в большей части сегодня уже за порогом 40-45 лет, не понимают эту ситуацию. И объяснения эти очень тяжелые. Ну, для нас, я думаю, что вот эту нервозность по этому поводу надо снимать на уровне образовательной организации. То есть любая уважающая себя администрация выстраивает график проведения аттестации на квалификационную категорию, очень жестко и четко отсматривает и готовит педагога к аттестации, к подготовке документов, начинает не за месяц или за два, а за год, чтобы не было для него это там каким-то неизвестным. Все забывают о том, когда, в какой конкретно день заканчивается срок действия категории. Поэтому вот этим процессом я вас очень прошу, необходимо управлять. Ну и результаты и последствия процедуры аттестации тоже у этих двух видов разнятся. Если мы говорим о неуспешном прохождении процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности, оно влечет за собой увольнение. Перевожу на русский язык. Если педагог не аттестован на соответствие занимаемой должности, у вас как у руководителя нет оснований допускать его к образовательному процессу. И, следовательно, вы должны по 81 статье части 3 его увольнять. А вот если педагог не проходит на квалификационную категорию аттестацию, он продолжает работать. Только без повышающего коэффициента к должностному окладу, который устанавливается за наличие квалификационной категории. что теперь я, наверное, остановлюсь поподробнее на самой модели, чтобы вы понимали, чем модель аттестационной комиссии Омской области отличается от других регионов. Несмотря на то, что методика направлена Министерством образования и науки во все регионы одна и та же, но модель, то есть как мы эту методику используем, в каждом регионе разная. Даже у нас в Омской области мы вот 2 года реализовывали одни аттестационные испытания, а вот буквально с 1 марта 2014 года приступим к реализации новой модели оценки профессиональной деятельности педагога. В чем она заключается? Я напомню вам, что раньше для того, чтобы заявиться на квалификационную категорию, педагог готовил портфолио, аттестационное портфолио, куда входило заявление, самоанализ, лист самооценки, все подтверждающие результаты его и видеозаписи. И мы оценивали 2 блока аттестационных материалов. Портфолио без видеозанятия, это была одна у нас оценочная ведомость, и само видеозанятие была 2 оценочная ведомость. В совокупности при достижении необходимого количества баллов мы делали вывод, соответствует или не соответствует заявленной квалификационной категории. Но, коллеги, наши педагоги настолько ленны, или, может быть, даже не лень здесь руководствуется, а страхом они руководствуются. Что?
Объем большой очень.
Большой. Я сейчас говорю не об этом. Я говорю о том, что участились случаи, когда портфолио педагогам стали помогать готовить. Причем помогать не просто так, не администрация, не методисты, что было бы еще понятно, а совершенно другие, даже не из этого уровня образования люди. И причем тарифы росли прямо на глазах.
Это от высокого самомнения. Чем
да.
дольше но работает.
Я вот точно знаю, что вот Иван Николаевич один раз пресек это. Он, может быть, даже и не знает. Он просто указал на то, что в самоанализе неправильная информация указана. Ну, вы просто про это не знаете, а я знаю. Потому что не каждый, к сожалению, руководитель так тщательно вычитывает то, что ему дают на подпись. Вот та подпись, которую вы ставили под самоанализом, она-то, в принципе, для нас, для экспертов и аттестационной комиссии, очень важна. Потому что мы понимаем, что если руководитель разделяет все то, что здесь написано, то это правда. Но, к сожалению, в большей части участились случаи, когда это было неправдой. И одни и те же фразы, даже не переименовывая семинары, тематику, время, когда они проводились, звучали в одном и том же, скажем, в разных самоанализах, но одним и таким же, как бы, типичным образом сформулированы.
Фамилию забывали
менять. Ну, много чего забывали менять, внимательный руководитель это сразу понимает. А человек, привыкший там, ну, доверять тому, что педагоги пишут, на это не обращал внимания, и ни один руководитель на эту удочку попался, потому что это дело было уже поставлено на поток. Дошло до того, что даже вот тем педагогам, которые сдавали в Институте развития образования папки, эти услуги просто предлагались, и телефоны людей из разной категории групп педагогов готовы были оказать эту услугу. Ну и, естественно, странно становится, почему педагог готов отдать 5, 7, 10 тысяч за то, чтобы ему оказали эту услугу. Я вот не знаю, насколько это окупаемо. Но это, в принципе, нереальная какая-то ситуация.
Почему? Если 6,270 оплату, 20%,
но выше,
уже 1300 каждый месяц.
Ну, наверное.
Все
я конечно... Ну, одним словом, мы этим людям помогли в той части, что перекрыли этот источник дохода, потому что с 1 марта 2014 года самоанализ как оцениваемый продукт вообще утрачивает себя, его не будет.
То есть его не пишут.
Его не пишут педагоги. Для того, чтобы сейчас заявиться на квалификационную категорию, портфолио педагога это очень маленький вообще с точки зрения объема документов поля, в которые мы включаем заявление. От него мы никаким образом не можем отойти, потому что это федеральная норма, это у нас приложение №1 к порядку, и форма этого заявления тоже остается неизменной. И в заявлении педагог имеет право написать все то, что он считает наработал за аттестационный промежуток времени. Мы не ограничиваем ни объемами, ни стилистикой, ни манерой написания, не тем, очень часто задают вопрос, можно ли печатать или нельзя печатать. Можно печатать. Сегодня уже мы никуда от этого не уйдем, компьютер входит в нашу жизнь, хотим мы этого или не хотим. Поэтому мы идем навстречу педагогу, никаких ограничений в части написания заявления здесь нет. И оно, естественно, не оценивается. Вместо самоанализа у нас появляется новый продукт, называется он информационная карта. Эта информационная карта тоже не подлежит оцениванию, дабы не было желания у педагогов привлечь помощь по составлению этой информационной карты. Но и сама суть этой информационной карты, как нам кажется, посмотрим, поживем, увидим, не проблема для заполнения. Я чуть позже остановлюсь на ее структуре. Надеюсь, что на слух вы меня услышите. Далее к этим двум документам прикладываются копии документов об образовании, повышении квалификации, аттестации, если ее проходил педагог, ведомственных отраслевых наград, собственно, педагога, восклицательный знак. Это не какие-либо благодарности, либо свидетельства, либо памятные адресы, либо почетные грамоты детей, чуть ли не всего класса, ничего этого вкладывать не надо. Сюда нужно вложить только почетные грамоты, либо знаки отличия, которые есть у нас в нашей отрасли образования, либо физической культуры спорта, ну, смежные ведомости, все ведомства, спасибо. Естественно, мы тоже оцениваем. Но только касательно лично педагога, не коллектива. Иногда у нас бывает так, что коллектив награждает, в скобках сам указывает руководителя учреждения, а он как педагог, допустим, проходит аттестацию. То есть это должна быть моя персональная награда, ведомственная. Ведомственная — это что значит? Что награждают соответствующие уровни власти, управления образовательным процессом, района, комитет по образованию, города, департамент образования, либо комитет города Калачинска. У нас нет такого, к счастью, там муниципальное у нас движение все равно. Министерство образования Омской области, Министерство образования и науки Российской Федерации, Минспорта, я уже говорила, да, Минкультуры, ну и так далее. Знаки отличия, почетные работники, либо отличники. Ну, естественно, если есть государственные награды, то, безусловно, и они также будут учитываться. И, уважаемые коллеги, если педагог будет претендовать на высшую квалификационную категорию, это портфолио дополняется презентационными материалами, подтверждающими распространение его педагогического опыта. Это тот пункт 31 порядка, который предъявляет особые требования к аттестации на высшую квалификационную категорию. Мы также не ограничиваем педагога, в каком виде это можно представить. Это может быть презентация видео, запись выступления на научно-практической конференции, либо статья, копия. То есть неважно, в какой форме это приложено, просто для высшей квалификационной категории эти материалы должны быть в портфолио. И таким образом, само портфолио у нас от двухтомных, а была попытка у нас дать и двухтомное аттестационное портфолио педагогов, да, сокращается до очень маленькой тоненькой папочки. И плюс к этому прикладывается видеозанятие. Видеозанятия, коллеги, давать будут все педагогические работники в соответствии с тем требованиям, которые предъявляются к его квалификационной характеристике. Если у нас раньше некоторые категории, например, социальные педагоги, педагоги-психологи, старшие воспитатели не давали видеозанятия, то сегодня все педагогические работники будут показывать видеозанятия. Я хочу вам сказать, что мы попытались новую модель максимально сделать идентифицируемой. Потому что иногда, даже не иногда, вот эти два года, когда мы проводили аттестацию, мы за этими материалами педагога вообще, в принципе, и не видели. Вот видеозанятие, оно подтверждает, что это материал этого педагога. Самоанализ этого не подтверждает. И все, что там потом вложено, ну, как бы это опосредованно действие самого педагога. Поэтому ракурс нашего внимания при оценке результатов профессиональной деятельности смещен в непосредственную деятельность, которую осуществляет педагог. А это и есть его образовательный процесс, занятия. Мы, конечно же, понимаем, что, наверное, комплексную многоплановую оценку работы педагога, оценивая только одно занятие, дать сложно, но тем не менее это лучше, чем мы будем через какие-то, ну скажем так, неявно свидетельствующие факты делать вывод. То есть у нас тут вот один из членов аттестационной комиссии очень хорошее сравнение привел, оно мне очень нравится. И, наверное, вот отражает суть новой модели. Можно очень хорошо говорить, как я могу спечь торт, но я его печь не умею. У нас есть такие педагоги, которые очень красиво говорят, какие они. Да я то, да я то, да я то, да я там, да я тут, да мои дети и там, и там, и там. И уровень презентабельности очень высокий у многих педагогов. И говорить, слава Богу, мы все умеем, это наш инструмент. Когда по факту мы начинаем смотреть его занятия, то, ну, либо складывается впечатление, наверное, оно сегодня только ему удалось, либо складывается впечатление, что оно вообще как-то у него не удается. Что касается подготовки к видеозанятию, она приветствуется. Вот буквально два дня назад я встречалась с экспертами аттестационной комиссии, которые вот эту оценку осуществляют, и ряд групп говорили о том, что как же так, педагог, готовясь к аттестации, снимает видеозанятия, может это делать несколько раз, тренировать его, они даже к нам на кафедре обращаются, и мы им помогаем конспекты делать. То есть как можно оценивать, это практически чуть ли не мой интеллектуальный труд. Ну, можно давать сколько угодно советов, но педагог может ни одним из них не воспользоваться. И слава Богу, коллеги, что если он услышит и реализует это в своей практической деятельности. Мы будем знать, что хотя бы вот это занятие он делает, ну вот, на 5. И у меня как-то вот жиждется надежда на то, что если я одно занятие провожу хорошо, то, наверное, я и следующие занятия, ну, может быть, не на таком подъеме, но все равно буду проводить лучше, чем я делала это раньше. Поэтому подготовка этих занятий, которые будут сниматься, это естественный процесс. И более того, я бы вам рекомендовала в нем участвовать. И правильно, когда его готовят, и тем лучше будет и для педагога, и для детей, и для образовательного учреждения, и для всех. Ну вот теперь немножко я остановлюсь на информационной карте, чтобы вы понимали, в чем разница с самоанализом. Повторю, что мы ее не оцениваем. Она состоит из трех блоков, эта информационная карта, и ее название буквально и отражает содержание этого документа. Первый блок – это общие сведения о педагоге, она так и называется. Если бы у нас была презентация, которую Дмитрий Николаевич должен был сопровождать, то вы бы увидели, что она так и называется – информация о педагоге. Но я же могу поюрничать?
Ну, конечно.
Здесь ничего, кроме того, что вносится в аттестационный лист, нет. Фамилия, имя, отчество, где женился, где крестился и так далее и тому подобное. Второй блок информационной карты, он новый принципиально. Называется он «Непрерывное профессиональное развитие». Включение этого блока в информационную карту связано с теми процессами и тенденциями, которые у нас сегодня проходят в нашем образовании, в сфере образования. Ну, я напомню вам, что государственная программа развития образования в Российской Федерации до 2020 года прямо отдельным блоком о непрерывности профессионального развития педагога говорит, даже дает понятие этого термина и даже дает виды, и они здесь тоже отражены. Формальное, то есть повышение квалификации за 5-летний промежуток времени, но не реже, чем 1 раз в 3 года в соответствии с законом. Неформальное. Повышение профессиональное развитие – это участие педагога в различных профессиональных союзах, объединениях, ну, понимаете, да, которые говорят и свидетельствуют о его развитии в методическом плане. И информальное, то есть саморазвитие. Ну и чтобы вам было понятно, коллеги, безусловно, не вся карта, не весь этот блок может быть педагогом заполнен. Но формальное образование, безусловно, должно быть заполнено, и вы, как руководитель, несете ответственность за то, что вы предоставляете возможность педагогу необходимое количество часов, необходимый промежуток времени, с необходимой периодичностью осуществлять. Что касается неформального образования, оно отчасти может отсутствовать, если мы говорим о впервые аттестующемся молодом, допустим, педагоге, да, возможно, он не участвует у нас ни в инновационных комплексах, ни в развитых методических сообществах, ни в методических объединениях. Возможно. Но это большой вопрос, потому что педагог, который заинтересован, скажем там, в том, что он делает, у него появляется естественное стремление посмотреть, как это делают другие, и рассказать о том, как это делали я. Ну, а третья часть, неформальное образование, скорее всего, у педагога, претендующего на первую квалификационную категорию, будет отсутствовать, скорее всего. Но обязательно должно быть у педагога, претендующего на первую квалификационную категорию, потому что информальное образование – это участие в конкурсах. Мы вот тут пометочку прямо сделали, о чем можно писать в конференциях. Это собственные мастер-классы, стажировочные площадки, сайты, лаборатории и т.д. и т.п. Есть здесь еще одна очень интересная строка. Называется она «Наличие программы профессионального развития». И мы пока, коллеги, договорились с экспертами, что мы пока будем только фиксировать вообще, есть она у педагога или нет. Хотя, конечно, это тоже очень показательный продукт, и требование это заложено у нас и в госпрограмме, и в законе об образовании. Смысл заключается в чем? Если вы внимательны к тому, что привозят вам педагоги, прошедшие курсы в Институте развития образования, то вы должны знать, что они все с этими программами приезжают к вам. Потому что, проходя курсы повышения квалификации 2009 года Института развития образования, выдает им прямо вот такую тетрадочку большую. И там эта программа, он сам слушатель курсов эту программу себе на ближайшие 5 лет составляет. И тогда вообще, в принципе, ваши труды здесь минимизируются. Важно ее наполнить конкретным содержанием, исходя из тех особенностей, которые существуют в конкретном вашем образовательном учреждении. Еще раз скажу, что мы не будем критиковать этот документ как отдельный, да? Мы будем просто смотреть, есть он у педагога или нет, работает он по нему или нет, формально или нет. Качество его оцениваться не будет. Третий блок.
Что прилагаем?
Если есть. А, вот в аттестационное портфолио его нет. Прилагаем. Я потом скажу. Чем отличается, будет отличаться аттестация на высшую категорию, и вот когда мы педагога пригласим, он ее с тобой берет. Третий блок информационной карты дает экспертам представление о том видеозанятии, которое они будут смотреть. У нас, к сожалению, так бывало, что экспертам очень трудно было вообще сориентироваться, в каком классе проходит занятие, по какому УМК работает педагог, это вот не отражалось нигде, ни в заявлении, ни в самоанализе, и им приходилось просто гадать. Поэтому здесь, уважаемые коллеги, будет та информация, которая говорит о том, какая была учебная нагрузка у педагога, ну, чтобы мы понимали интенсивность, загруженность его, какие программы он реализует, какие учебно-методические комплексы, образовательные комплексы, и сведения конкретно о видеозанятии, тема, группа, какая УМК, реализуемые технологии на занятии, на уроке. Ну, я думаю, что вот, смысл этого документа достаточно прост в заполнении, не требует времени того, которое раньше требовалось для того, чтобы составить самоанализ. И будем надеяться, что тревожность по этому поводу будет у педагогов снята. Информационная карта заверяется вашей подписью. И, естественно, наличие вашей подписи свидетельствует о том, что вся та информация, которая представлена, она достоверна. И в части учебной нагрузки. К сожалению, у нас так бывает, что мы любим приписывать, я говорю сейчас не про дополнительное образование, а про общее образование, когда у нас заместители директора ведут часы, или точнее сказать, их не ведут. Но нужно же писать, какая учебная нагрузка была. И вот мы начинаем приписывать себе несуществуемое, давать, кстати,